Беседа раба доктора Михаила Лайтмана и Даниэля Бен-Симона. Здравствуйте, меня зовут Даниэль Бен-Симон. Я бывший депутат Кнессета, журналист в свободное время. Я здесь беседую с рабом доктором Михаилом Лайтманом. У нас беседа о жизни и о том, что за пределами жизни, как мы живем, как мы должны жить. Я хочу попросить совета, говоря, что вы знаете вещи, которые мы не знаем, и в течение ближайшего часа мы настроим наш навигатор на то, чтобы достичь желаемой цели, куда мы хотим попасть. Я нахожусь здесь, в Петахтике, в вашей студии, очень красивая, скромная, следует отметить. Сегодня первый день войны в Газе. Это первый день наземной операции. Солдаты вошли туда, и каждый на пути сюда меня спрашивал: «Бен-Симон, чем это все закончится?» А я тоже имею честь спросить вас, передрисовывая вам этот вопрос. Рав, есть ли у вас какое-то внутреннее ощущение по поводу операции, войны, по поводу всего происходящего сегодня? Каково ваше ощущение? Я спрашиваю по-другому. Допустим, мы добьемся успеха, побеждаем, обходясь при этом малыми жертвами, и дай Бог, чтобы не было больших потерь. Что означает добиться успеха в войне? Мы не можем добиться успеха в этой войне. Нет успешной войны? С нашей стороны? Да, вообще. Понятие «добились успеха в войне», «победили». Какой должна быть победа? Что она должна нам дать? Если победа даст нам спокойствие на границах, что, разве мы хорошо живем? У нас есть внутреннее спокойствие. Какое спокойствие у нас есть со всем миром? Смотрите, что происходит с антисемитизмом в каждом месте. Мы должны понять, что здесь есть определенная проблема, гораздо больше, чем Газа, чем все остальное. У нас проблема космического, общемирового масштаба. Проблема, где мы противостоим природе. Мы израильское общество на глобусе, или мы как общество в принципе? Или только израильское общество, или вообще весь мир? Весь мир указывает на вас, что вы проблема. Мы проблема. Вы не слышали, что евреи виноваты во всем? Поскольку нам сказали, что мы избранный народ? Ну, это нужно проверить, в чем мы избраны. Сколько мы уже безвинно страдали? Почему безвинно? Мы постоянно несем на себе бремя вины. Но здесь есть и ваш выбор. Мой выбор. В прошлый раз мы говорили о сочетании «рав-доктор». Это сочетание иногда не всегда сочетается. Из-за научности понятия «доктор», из-за духовности понятия «рав». Нет, наука Каббала объединяет эти вещи вместе. Я не рав. Я не создаю религиозные догмы для людей. И абсолютно у меня этого нет. У вас этого нет? Нет, у меня нет такого сертификата. Так меня называют. А вы не спорите? Нет, лучше бы меня называли доктор Лайтман, Михаил, и все. Когда я в качестве журналиста оказываюсь на собраниях раввинов, раввины всегда протягивают руку, а их паства, это тысячи, приходят для того, чтобы поцеловать их руку. Я сталкивался с этой традицией в Марокко и в Восточной Европе, и это все принесено сюда. Сейчас это стало частью культа в отношении к раву. Вы знакомы с этим? Конечно, я знаком с этим. Вы делаете это? Нет. Не хотите? Вы можете спросить всех. Я абсолютно не таков. Я не переношу никакого особенного отношения. Имеется в виду, что ученик настолько ценит своего раввина, что он отменяет себя перед ним для того, чтобы сказать ему: «Ты для меня все». Нет, пусть отменяет себя перед ним в том, что учит то, что я говорю. Соглашаться или не соглашаться — это уже потом. Тогда у вас что-то осталось от доктора? Нет, нет, я ученый. Наука Каббала — это наука. Каббала — это наука в прямом смысле слова, а не... И вся Тора — это наука. Хорошо. Перед моим визитом сюда я поговорил с несколькими знакомыми, с профессором по иудейской философии, лектором университета. Меня спросили: «Михаил Лайтман, это что-то связано с Каббалой?» Я сказал: «Да». Но помимо этого, они всегда могли сказать что-то определенное о группе, которая учится здесь, и куда устремлен ее взор, и куда устремлен ваш взор. Это люди, у которых есть некоторое представление о Каббале, о Зоре. Они знают об этом в общем, но не могут ничего сказать конкретного. Поэтому давайте начнем сначала, Михаил Этман. Откуда вы пришли? Куда вы идете? То есть, где вы выросли? Вы знаете, откуда ты пришел, куда ты идешь. Это читают на молитве по усопшему. Но это хорошо, это хорошо. Где вы сформировались? Когда вы были подростком, кем вы были? А, ну, я родился в России. Как обычно, детский сад, школа, университет. Еврейская семья. Еврейская семья, еврейский образ жизни. Да-да. То есть вы выросли, чувствуя себя евреем. Да. Я вырос также с бабушкой и с девушкой, которые были религиозны. Родители уже менее. Не то, что менее, вообще нет. Но атмосфера была... Но бабушка, дедушка и общая атмосфера была такая. В университете вы учили что? Я учил биокибернетику. То есть... Как тело человека действует, как машина. То есть вы стремились к точным наукам? Да, конечно. И кем вы хотели стать, когда учились? Я хотел узнать тайну жизни. Уже тогда? Да. Сколько вам лет было? Ну, об этом я думал с очень ранних лет, насколько я помню себя. Михаил, а с чего бы молодой человек ходил по улицам и думал о смысле жизни? То есть что произошло? Почему со мной этого не произошло? Это нельзя объяснить. Я говорю серьезно. Ничто меня не интересовало в жизни, кроме как знать, что происходит здесь. Для чего живем, почему живем, как все работает, в чем причина, следствие, какая система управляет нами. Я изучал немножко астрономию, когда был в школе, в дополнение к разным кружкам. То есть тайна бытия уже занимала вас, когда вы были подростком. Мне было понятно, что то, что мы видим и чувствуем, это не вся правда. Есть нечто сверх этого. Мне было понятно, что эта вещь ограниченная, человек живет, умирает, рождается, для чего, почему. Нет начала, нет конца. И эти вопросы, тайна бытия привела вас в университет. Да, именно, биокибернетика. Для того, чтобы найти ответы, да. Потому что по функциям тела человека, может быть, можно было войти в знание Вселенной. То есть через наше человеческое бытие раскрыть новое измерение, вещей, которых мы не знаем. Да, потому что неживое растительное животное, говорящее, четыре уровня, там уже можно изучить. Вы уже знали о существовании Каббалы в то время? Нет. То есть вы пришли с этими вопросами без связи. Без всякой связи, ни религия и ничего, ни Каббала. Только через науку. И уже тогда вы задумывались об академической карьере? Да. Для того, чтобы больше понять и распространить академическое знание. Ну, распространить академическое знание, я не знаю. Изучать, исследовать. Почему вы прекратили ваши исследования? Я увидел, что это не дает мне никакого ответа. Я закончил университет, начал работать. Работал в нескольких очень хороших местах. И видел, что все это ложь. Мы говорим о студенте, изучающем точные науки, нерелигиозном. Нет, в России не было религиозных, не было религии вообще. Но яркая еврейская самоидентификация у вас была? Тоже нет. И мне это не было важно. Когда начался ваш процесс вхождения в новый мир, в котором находимся сегодня? Когда вы вошли, открыли дверь в новый мир? Тогда, когда я понял, что в России у меня нет никакой надежды продолжать это исследование, больше узнать, больше раскрыть. Страна была очень закрыта, все было очень запрещено, закрыто. Это был 1970 год, вот эти годы. И тогда я начал задумываться о том, как уехать оттуда. Но уехал только спустя 4 года, я был 4 года в отказе и приехал сюда в 1974 году, сразу же по окончании войны судного дня. И на самом деле я думал, что, может быть, здесь я найду это как профессию. Я обратился в институт Вайцмана, поселился в Рехоботе. Вам было понятно, что Израиль — это ответ, а не США? Нет, нет, это было понятно. Это было понятно, что если уезжать, то я не искал хорошую жизнь, у меня была хорошая жизнь в России. Вы приехали один? Нет, с семьей. Жена и двухлетний сын. Вы приезжаете сюда, в землю обетованную. Землю обетованную. Расскажите о ваших первых месяцах, о трудностях. Без семьи, без товарищей, без ничего. Без ничего. И как вы устроились? Я начал искать место работы, там, где я могу устроиться. Я увидел, что научная деятельность и здесь, то, что делаю здесь, это тоже строят медицинские приборы, по сути. И всей профессии биокибернетики, функции тела человека, его внутреннее устройство, строят приборы. Ну, боже упаси, я не пренебрегаю этим. И мои родители, врачи, они поставили меня на этот путь. Но я видел, что это лишь быть инженером. То есть пока что продолжалось беспокойство. Вы продолжали искать ответы. Да. Тогда я пошел на простую работу. Военно-воздушные силы. Быть, по крайней мере, получать удовлетворение. Какое удовлетворение? Да. Я обслуживал самолеты, механика, электроника, все эти вещи я знал, и я мог. Вы работали на военной базе? Да, на военной базе в Тель-Нофе. В Тель-Нофе неплохое место, кстати. У вас остались хорошие воспоминания? Да, конечно. От самолетов или от людей? И от людей, и от техники. Тогда мы получили F-16. Я хочу напомнить вам, Михаил Эдман, 74-75 год. Идет очень непростой анализ после с войны судного дня. Ситуация очень напряженная, демонстрации, десятки тысяч. Если вы помните то, что здесь было в то время. Кризис правительства Мапай, 3000 убитых на войне. Общество дезориентировано. Вопрос, помните ли вы то время, потому что вы приехали в непростое время. Я помню, что я вступил в движение, которое выступало за смену правительства. Уже тогда. Да, да. То есть политическая позиция у вас была. Не то, что политическая, я не думаю, что это политика. Просто нужно изменить направление, нужно изменить взгляд на жизнь. И поэтому на самом деле я был ближе к либералам. Я знаком с ними. То есть вы были либералом. Да, я был ближе к ним. Была ли опасность или был ли шанс, что вы войдете в эту область? Политику? Вообще нет, никогда. Прошу прощения, что я говорю так, политику. Вы сказали, были близки. То есть не было никакого момента. Это касалось направления общественного. Верно. Но не более того. Когда человек старается повлиять, он ищет сферы влияния. Я думаю, что политика — это сфера влияния. Нет, мне нечего влиять. Я чувствовал, что мне нечего влиять, потому что я не знаю, как устроен мир. И каждый, который выходит на сцену, начинает кричать, что он прав, и он знает. Я смотрел на него, как на куклу. Ну, что он там делает? А как вы владели ивритом в то время? Я изучал иврит в годы отказа. И когда я приехал в Израиль, я умел говорить. Мог вести беседу. Да, с трудом читать, но говорить мог. Какие выводы вы сделали об израильском обществе в первое время? То есть нечто, что вы сказали. Во-первых, я вошел в общество достаточно закрыто. Это была военная база. Мой иврит очень обогатился. Но такими словами, что... Да. Вы понимаете, что... Как солдаты разговаривают между собой. Когда я затем говорил на улице, на меня смотрели потом. Парень деликатный. Но как он говорит? То есть я не знал. И это было иногда... Потом я понял, что это не совсем те слова, меня потом научили. Вырос сын. Но была хорошая, успешная абсорбция. Я с удовольствием вспоминаю те годы. Хорошие воспоминания. Да, было тепло, хорошо. Но пока что вы искали ответы на ваш большой вопрос — тайна бытия. У меня была проблема в армии. По ошибке мое имя записали Михаль Лайтман вместо Михаил Лайтман. И меня не называли по имени. Мне было уже 28 лет, где-то так, 30. И меня не называют по имени. Почему? Потому что написано вместо Михаэль Михаль, женское имя. И, видимо, перепутали. Решили, что это женщина, а не мужчина. Вы решили эту проблему? Решил. Я потребовал от них, чтобы называли меня так. Но все было хорошо. То есть это было хорошее время, и вам уже почти 30 или с чем-то лет. Ищите. Ищите себя и ответ на ваш вопрос. Он вас продолжает преследовать. Тайна жизни, тайна бытия. Я не понимаю, как человек может жить, не зная, для чего он живет. Вы не первый. Да, но меня это беспокоит. Лично. Так что вы сделали? Я пошел по разным местам, к раввинам, учился в нескольких ешивах. Так, после работы. Как-то раз я взял отпуск, учился у хабадников несколько месяцев, ездил в Иерусалим. Это был период поиска духовного. Я думал, что это находится в религии, потому что те, с кем я говорил, сказали, ну, тебе нужно пойти к религиозным, они об этом говорят. И когда я пришел к ним, когда начал говорить с ними об этом, они как бы говорят и не говорят, как бы у них есть и нет. Это написано, но моими словами, если я говорю как ученый, я не чувствую этого. Творец сказал так. Я не человек верующий. Я человек, который должен открыть для себя знания, а не веру. Вот. И у меня это настолько сильное требование, что я не согласился. Не согласились? Хотя я стал вести религиозный образ жизни. Это уже серьезная вещь. Вы уже вступили на духовный путь внутри себя. Я не называю это духовным. Это не дух. Дух затем я нашел. Но это процесс изменения личности, потому что вы пришли из общества, которое на 70 лет отключило себя от религии. Верно. Поэтому это непростая вещь. Я знаю, что русская часть израильского общества далека от религии. Поэтому вы делаете вещь очень нестандартную. Ну, тогда вообще не было русской прослойки в Израиле. Сегодня, если я смотрю, сегодня да. Я стал вести религиозный образ жизни, стал выполнять разные заповеди и общался с людьми, они меня учили, но постоянно я требовал от них познакомить меня с такими людьми, чтобы объяснили мне о сути Торы. Если Тора — это все, то что такое все? Просто так написано что-то, поэтому мне нельзя есть это и делать то в моем теле, руками. Что это меняет в жизни? Как это, если вы говорите, что это влияет на разные силы, то где это влияет и как? Я хочу знать, я хочу исследовать, понять. На это нет ответа, только делай и все. Я не согласился с этим и продолжал искать. И так я попал к каббалистам. Через нескольких разных людей и учился у них. У кого-то особенного? Есть ли личность, в которой вы видите? Нет, я учился у Ицхака Зильбермана в Иерусалиме. У Ризор тогда у него учился, тоже стал религиозным. И другие. И там вы нашли немного из того, что вы искали. Немного, по крайней мере, нашел там. Я там познакомился с источниками каббалы, с настоящими книгами по каббале. Рамхаль, Ари. Это было первое знакомство ваше с... Да, потому что до того я даже не видел этих книг. Мне рассказывали так. Потому что не принято у религиозных обычных людей держать такие книги в библиотеке. И тогда я, наконец, купил себе эти книги, ездил в разные места, было особое место в Иерусалиме, в подвале, где продавали книги по каббале, там на площади Шаббата. И Итак, я немного глубже в это вошел, познакомился с одним парнем, Хаймом Малкой из Рехова, который тоже интересовался этим. Он читал, я слушал, потому что я не умел так хорошо читать, как он. И мы были почти ровесниками, были вместе учились. Затем, пока я также прошел через институт Берга по Кабале, был там, прослушал несколько лекций, потому что увидел, что это тоже не то. Все эти медальоны, нити, это меня сразу же оттолкнуло. Я человек, который не верит во все материальные формы, в то, что у них есть духовная сила. Это как Авраам для меня, это пример, не потому что... Но меня это отталкивает, где бы я ни был с тех пор. Итак, я случайно, можно сказать, хотя нет ничего случайного, человека направляют. Я оказался у Рабаша, Баруха Ашлага. Это было в 79-м году. Пришел к нему. Так, вечером случайно нашел место. Вошел, они там учились. Вы к ним присоединились. Там было 6 или 7 стариков, они учились на идише. И читали книгу на арамейском. Вы что-то поняли? Ничего. Ни то и ни другое. Это проблема. Но вы чувствуете, что вы приближаетесь к месту. Да. И тогда я спросил, как можно учить науку Каббала? Они сказали, мы тебе организуем. Именно так? Да, организуйте, хорошо. Я ушел, даже не хотел возвращаться, потому что я должен сначала выучить идиш и арамейский. И тогда все же под давлением моего товарища мы поехали, и он дал мне учителя, Рав Ашлаг дал мне учителя. Я у него уже учился где-то 4-5 месяцев только у него. А затем он взял меня к себе. Сам взял меня к себе и начал учиться у него. И занятия стали проходить на иврите. И с того момента я был с ним 12 лет. Прекрасно. Михаил Айтман, вы раскрыли более-менее то, что вы искали? Да. Тогда я увидел, именно на первом уроке, я увидел, что здесь настоящие люди. Почему? Потому что ты спрашиваешь, он не нужно верить, нужно что-то сделать, и тогда, может быть, потом. А по логике человека, неважно, может быть, моя голова испорчена, но он дает ответы, и после этих ответов еще вопросы, еще ответы, и все это логически, научно, с доказательствами, здравыми. Нет никаких, не знаю, как сказать, ты не должен принимать какое-то явление просто так, на веру, а полный ноль. И тогда вы находите правильные ответы, и вы принимаете решение уже самостоятельно организовать группу товарищей. Нет, не сразу же. Нет, я учился, продолжал работать. Я решил переехать из Рехова в Нейбрак, туда, где они учились. И в конце концов, я так сделал, стал жить рядом с ними. Я учился почти каждый день у Рава Ашлага и начал сближаться с ним как ученик. Не только как ученик. Мы ездили вместе каждый день на несколько часов гулять в парк. Вы постоянно говорили вокруг того же вопроса. И раз в 2-3 недели мы выезжали в Тверь на 2-3 дня. И так в течение 12 лет. А в Цфат? Не нужно. Рав Шимон бар Йохай, может быть, не знаю. Из Твери мы каждый раз ездили в Мирон. И вы уже после нескольких лет становитесь другим человеком. То есть вы приближаетесь к цели вашей жизни. Я знаю, что я нахожусь на правильном пути. Вы находитесь на пути, но вы еще не там. Но уже на пути есть признаки. Я получаю ответы, я раскрываюсь, я сам начинаю делать внутренние исследования, чувствовать, как мир дышит. Это целое приключение. И параллельно вы израильский гражданин в израильском обществе, которое ведет себя так, как себя ведет. Вы в стороне учитесь, я в стороне. Вы учитесь, что вы видите в обществе вокруг себя. Идет ли оно в правильном направлении? Как ученые, что вы видели, какие плохие вещи или какие хорошие вещи, глядя со стороны и наблюдая за израильским обществом, которое идет в том или ином направлении, как социолог или как антрополог, что вы видели? Нет, я не могу сказать, что в те годы я видел что-то. И, отвечая на ваш вопрос, я не был связан с израильским обществом. Я был настолько погружен в изучение миров, изучение системы управления, что не было во мне места познакомиться с израильским обществом. То есть вы были полностью погружены, полностью. Конечно, я был в этом мире, но только чтобы видеть, как действует система. У вас не было материальной жизни, друзей, встреч, как принято. Нет? Я не знаю, как сказать. Нет ни желания, ни потребности. И от кого можно получить приглашение? Затем я привел к нему 40 учеников, к Рабашу, к Раву Ашлагу. И уже была большая группа, но кроме этого нет. Кроме этих рамок, у меня не было никакой потребности оттуда выходить. Не было потребности? Нет, какая потребность? К чему? Провести время, осмотреться, пойти туда-сюда. Нет, я скажу вам более. Пока он скончался, лишь тогда первый раз я поехал в гости к своим родителям в Канаду. Они приехали из России в Канаду. Я поехал к ним в гости первый раз за 12 лет. Только после того, как он скончался, нет. Я один раз съездил в 86-м или 87-м году. Затем, когда он скончался. Это не очень красиво выглядит. За 12 лет вы не были. Я был настолько во внутреннем путешествии, что я не нуждался ни в чем. Не то, что мне не хватало средств для того, чтобы поехать куда-то. Это меня наполняло абсолютно. Абсолютно. Настолько? Да. Я помню себя, что... Представьте себе, до 33 лет, до того, как познакомился с ним, я постоянно был в поиске, был голоден, была потребность большая. А здесь, ты наполняешься, ты постоянно дышишь, просто постоянно как в воздухе летаешь. Такой была жизнь рядом с ним. Почти что экстаз. Да. У вас есть какая-то формула? Я тоже хочу так. Я могу понять, но на каком-то этапе вы почувствовали, после его кончины, может быть? После его кончины, конечно, случились вещи. Во-первых, через полгода после этого скончался мой отец. Я должен был уже поехать в Канаду, находиться там несколько месяцев. До того, как он скончался, он болел. И после этого быть немного с мамой. И когда я вернулся, я начал новую жизнь. Новую жизнь, что это значит? Новую, значит, я решил закрыться в четырех стенах. И то, что я получил от него, я должен излить на бумагу. Потому что все же я учил много вещей наедине с ним. Большинство наедине с ним. И то, что мы учили с ним в этих книгах, то, что он передал мне, этого нет нигде. Так я, по крайней мере, смогу продолжить это. Передать это человечеству, тому, кто заинтересован. Я написал несколько книг, и после выхода книг стали приходить люди. Это уже был 94-5 годы. И согласно учению науки Каббала, в 1995 году начинается новая эпоха в развитии человечества. Человечество входит в последний этап. Это называется последнее поколение. Итак, еще Бааль Сулам, об этом писал даже Виленский Гаон. И я видел, что действительно начал возникать интерес к науке Каббала. Люди постепенно перестали бояться ее, потому что до того боялись, она была на полулегальном положении до того. И вы говорите, что на каком-то этапе она раскрылась более, и люди устремились к ней, и тогда пришли к вам. И вы были готовы распространять это учение. На самом деле я не видел себя в роли обучающего, работающего с учениками, не говоря уже о семьях, об общине, как сейчас. Я все же был внутренним ученым и сегодня остался таким. Скорее всего, это не изменится. Но все же тысячи приходили. Ну, эти тысячи обязали меня начать преподавать. Как бы вы охарактеризовали людей, пребывающих в поиске? У них та же проблема, как и у вас, то есть все ищут ответы на внутренние вопросы, вопросы бытия, в чем суть этой материи, куда это идет, или каждый приходит со своей проблемой. На самом деле люди далеко не всегда ставят перед собой четко поставленный вопрос. У меня вопрос был действительно, в чем смысл жизни, в чем тайна жизни, цель существования природы. В природе настолько все мудро устроено, все закрыто, и вся природа управляется настолько мудро, и в каждой детали есть так много связей, мудрых причин и следствий. И куда ведут все эти причины и следствия? Какой цели? Должна быть цель. Если есть цель в каждом действии, должна быть цель общая. Цель главная, ради которой все существует. Если ты не знаешь цель, так поэтому для чего все эти действия, они кажутся полностью лишенными смысла. Это было мне понятно, что я должен знать эту цель конечную, и тогда я смогу видеть в каждом действии часть той цели. Именно. Это актуально на всех языках, как я вижу. То есть у вас есть люди в разных местах. Это не важно. Язык — это техническая деталь. Да, каждый, у которого есть этот вопрос, может прийти и учить науку Каббала, и тогда я это раскрыл, начал раскрывать это также и на разных языках. Появился интернет. Наш сайт в интернете существует с 94-го, 95-го годов. Это вообще один из первых по науке Каббала. И там я открыл для общего доступа все книги, все, что есть, что было для всех. Открыто, доступно. Среди моих учеников было несколько специалистов, которые мне помогли это сделать. И так мы построили наш сайт. И начали приходить люди, ты обязан их обучать. Я начал давать уроки по вечерам, утром по пятницам, пока они стали требовать, чтобы у нас было отдельное место. Мы сняли пустующий дом в Небраке и сделали там ишиву каббалистов. И тогда мы собирались по утрам, как принято, с 3 до 6 утра. С самого начала, да, так было и у Рабаша. Да? Так вы всю вашу жизнь встаете в такое время? Да, конечно. В 2 часа ночи, по 2 ночи я встаю без будильника. У меня это уже 40 лет. Вы полностью изменили порядок вещей в мире. Не только я, и мои ученики так. Я вижу. Но вы говорите, что это часть... То есть, среди ночи. Пока вы спите, мы учимся и чувствуем тишину. Я пишу. И иногда в ранние утренние часы, в 5 часов утра, у меня есть больше вдохновения. Вы говорите, что в 2 часа будет еще лучше. Мне так кажется, Не каждый на это способен. На самом деле, ночью лучше всего. Я чувствую тишину. Я не чувствую никаких помех. Это иная атмосфера. Иная атмосфера. И с течением лет, уже скоро 20 лет, как вы основали вашу общину. 20 лет. Скоро 20 лет? Да. И как вам это представляется? Мне представляется, что мы строим хорошую основу для народа Израиля и будущего человечества. То есть не только для вашей общины, и для израильского общества. Да, это ядро, вокруг которого... А как вы обратились к израильскому обществу? Когда я спросил, все знают вас и ваше место, но не более того. У вас есть ответ? Как вам проникнуть глубже? Я думаю, что сейчас мы находимся в это время, именно сейчас. Это военная операция в Газе. Да, это идет вместе? Да, объясните. Ну, что, ничего не происходит зря. Народ Израиля в первый раз обнаруживает себя в безвыходном положении. Как он критикует себя и своих лидеров, то, что сделано в государстве, в народе, все рассыпается, все находится в плохом состоянии. И после такого откровенного анализа можно взять и объяснить, кто мы такие, как мы должны выглядеть. У вас есть ответы? Конечно, не у меня, у науки Каббала. Вы говорите, что у нас есть самая сильная армия мира, но мы в безвыходном положении. Вы не можете работать с армией, вы видите, что происходит? Те же палестинцы ставят детей, и ты не можешь стрелять. Стоят за ними народы мира, за палестинцами, говорят, не трогайте их, никого из них, и ты не можешь сделать ничего. Что может сделать армия? Она будет сидеть и ничего не сделает. Вы не можете сделать ничего, понимаете? Они нейтрализуют всю вашу силу, всю силу. Хорошо, что есть пока что железный купол, но вы предлагаете духовный железный купол. Этот зонтик не навечно. Так вы говорите, у вас есть ответы на внутренний поиск израильского общества. Да, у меня есть ответы также, почему это происходит с нами. И почему мы постоянно находимся на прицеле не только наших соседей, а всего мира. Почему на самом деле, как мы можем прийти к состоянию, чтобы и наши соседи, и весь мир согласился хорошо, с удовольствием, с тем, что мы должны быть здесь, в земле Израиля, как народ Израиля, и были бы с нами в хороших взаимоотношениях, добрососедских, чтобы мы перестали быть, как они говорят, источником зла в мире, чтобы мы были источником добра в мире. Есть такой сценарий, мы придем к такому состоянию, наверняка мы придем. Вопрос в том, когда и сколько сил нам это будет стоить и страданий. Это будет еще при моей жизни. О, это зависит от вас. Дело не в том, сколько времени прожить, больше или меньше, а в том, что работать над этим. Дело в сути нашего нахождения здесь. Станем ли мы приемлемой частью? Мы можем быть в состоянии, когда весь мир придет к нам и предложит помощь. И эти соседи наши, наши двоюродные братья-арабы, будут первыми, кто будет нам помогать. Вы серьезно? Так говорит наука Каббала. Потому что действительно, скажите, у меня есть только вопрос. Вы все же видели мир, путешествовали, знаете, вы человек широких взглядов. У вас есть ответ на ту ненависть к евреям по всему миру? Смотрите, что происходит сегодня. Вы же в курсе событий. Какая волна антисемитизма? Это не волна, она все идет по нарастающей. Это не против Израиля именно. В этом они лицемерят. На самом деле это антисемитизм. Они говорят вам, что на вас лежит вина за все зло в мире. Не является ли это иррациональным явлением? Есть сочинение Жана Поля Сартра. Оно называется «Размышления о еврейском вопросе». Откуда берется эта ненависть? То есть задается вопрос. Я не знаю, Откуда это идет? С каких пор это есть и куда это ведет? Является ли это частью природы? Конечно, это часть природы. А что мы плохого сделали? Мы ничего плохого не сделали. Нечего спрашивать природы, что мы сделали, что не сделали. Я скажу вам, вы сделали вещь очень плохую. Вы получили методику исправления, чтобы привести весь мир к балансу. Неживой, растительный и животный уровни находятся в балансе. Человек, который развивается из-за его разума и чувств поверх уровня животного, когда он стал говорящим, он начал эксплуатировать все и начал также своим эгоизмом конфликтовать друг с другом. И мы разрушаем все. Методика того, как привести к балансу все человечество, чтобы почувствовали себя, что живут в раю, эта методика находится у нас. И это наука Каббала. Но поскольку эта наука была скрыта, то ни евреи об этом не знают, что у них есть эта методика, и ни народы мира не знают. Но ненависть есть. И чувствую, что вы виноваты во всех наших бедах. Смотрите, они говорят правильные вещи, идущие от природы. Я не знаю. Они еще делают это деликатно, потому что если бы я знал, что кто-то виноват, не то, что кто-то виноват, а кто-то доставляет мне беды, то как бы я к нему относился? Я бы его уничтожил. Так что вы хотите от них? То же самое и арабы. Когда вы приехали сюда, в этом месте жили люди. Как вы можете их выгнать и занять их место? По какому праву? По какому праву? Когда-то были целые народы. Целые народы приходили из Сибири, из Африки, из других мест. И тысяча с чем-то лет назад занимали новые места в мире, в Европе так было. Но сегодня, после 2000 лет, в чем проблема? Почему ты должен так делать и настолько начинать войну и изгонять? Американцы сделали это в период колонизации. Но хорошо, это уже там было место для всех, скажем так. А здесь нет места для всех. Здесь еле-еле... Если я правильно вас понимаю, вы понимаете, что они правы? Они правы, и арабы, и народы мира, они правы в том, что мы заняли землю. Вы это понимаете? Да, я их чувствую. Я не левый, нет-нет. Я не думал, что так. Я говорю по фактам. Они не забыли об этом. Конечно, не забыли, как ты можешь забыть? Общий закон природы не позволит им забыть. Мы надеялись, что они забудут. Нет, это переходит из поколения в поколение по наследству. Пока вы не исправите ситуацию. То есть, если вы спрашиваете, будет ли следующая война или нет, если вы не исправите ситуацию, то будет и очень быстро. И вы говорите, наука Каббала позволяет вам найти ответы. Да, на все эти проблемы. Да. Ответ в том, чтобы привести весь мир к балансу. И баланс может быть очень простым. Объединение между людьми. Настолько просто? Это просто. Это сложно. Я с трудом нахожу общий язык с людьми. Это верно. Но есть у нас, что такое наука Каббала, как извлечь из природы особую силу, которая сделает между нами баланс, между нами, между сынами Израиля. Вопрос к вам, доктор Лайтман. Если бы я организовал вам в другое время визит в Газу, с вами говорили бы иначе, палестинский лидер, вы бы говорили с ними иначе? Нет, мне нечего с ними говорить. Нет. Потому что они не могут изменить ничего. Вопрос, есть ли у вас инструменты более действенные, чем у меня или у Нетаньяху? Не нужно ни с кем говорить. И с народами мира. Я даю лекции, давал лекции, вы знаете, в католическом университете в Чикаго, в таких местах. В местах религиозной направленности. С суфиями встречался много. И мне нечего с ними делать, потому что наша работа между нами, между евреями, если мы, или в той мере, в которой мы, налаживаем хорошую связь между нами, эта связь также распространяется и к народам мира. Мы становимся светом для народов. Сейчас я понимаю. Раз уж я докучаю вам целый час, мы можем продолжать. Я думал, вы рассердитесь, но вы говорите, можно продолжать. Вы говорите, что наше внутреннее исправление проецируется наружу. Да. На них вообще не нужно обращать внимание, на народы мира. У них нет свободного выбора. Так проблема у нас? Они сами говорят. Они сами говорят, что вы виноваты во всех бедах, и они не могут сделать ничего. Они умоляют вас и говорят, перестаньте делать нам неприятности. Весь мир говорит вам это. Иногда это даже повергает в отчаяние, видеть, насколько наша ситуация плоха. Я ищу... С чего начать, чтобы решить проблему? Ненависть, антисемитизм, ненависть мусульман во Франции сегодня, вы знаете, что там происходит. Евреи хотят приехать сюда. Везде есть ощущение дискомфорта. Это вы виноваты? Хорошо, это я понял. Я виноват. Да, не думал об этом. Я несу на себе тысячелетний груз от сотворения мира, от Авраама. Да. Он первым раскрыл этот секрет, и поэтому он собрал по всему Вавилону людей, которые захотели объединиться вместе, поэтому называется «Отец народа». Вы знаете, что мы не нация. Нет такой нации евреи. Французы, вы знаете хорошо, француз может стать евреем. Евреем в полном смысле слова. Потому что это не имеет отношения к плоти, это восприятие мира, исправление мира. У вас еще много работы в этом. У нас. Это процесс, насколько я могу понять, это гораздо сложнее, чем думал. И если мы посмотрим на эту точку только и поймем, что от нее зависит наше будущее, это не тяжело. И каковы ваши впечатления от происходящего? В правильном ли мы направлении? Я думаю, что первый раз я чувствую Израиль, как народ, как государство, как общество способно дать объективную оценку происходящему. Именно так. Потому что действительно мы чувствуем сейчас, что находимся в безнадежном состоянии. И здесь должен быть дан иррациональный ответ. Иррациональный. Чтобы человек смог понять и почувствовать, и изнутри смог поверить, согласиться, с тем, что в нашем объединении мы побеждаем. Только в этом. У нас нет другого оружия. И тогда вы разбиваете преграды между светскими, религиозными, хасидами. Да, все преступления покроют любовь. Все преступления покроют любовь. Кто это сказал? Так написано? Да, хорошая фраза. Я возьму ее на вооружение. Все преступления покроют любовь. Это верно. У любви есть сила. Мы пренебрегаем этим, но у любви есть большая сила. Почему религиозная... забывают о том, что возлюби ближнего как себя, великое правило Торы. Не делай другому то, что ненавидишь сам. Быть как один человек с одним сердцем. Вся основа народа. Мы не должны... Нам не нужна конституция, у нас есть конституция. Поэт написал, говорят, есть любовь, есть в мире любовь, но где любовь? Мы ее ищем и не находим. Так вы говорите, что вы начинаете видеть начало процесса, который вы назвали исправление, избавление. Да, это процесс исправления, в конце будет избавление, но любовь называется то, что есть взаимная гармоничная связь между всеми. Каждый получает и дает другому то, в чем он нуждается, не используя при этом эгоизм. Нет эгоизма. Если я делаю то, что вы хотите, а вы то, что я хочу, то эгоизм исчезает, он находится внизу, а любовь покрывает эгоизм. Я думаю, что прекрасный итог. Будем работать вместе? Прекрасный итог нашей беседы, почти что час. Мы беседовали, я желаю вам больших успехов. Я почти что убедился в вашей правоте, это сложно, но требуется терпение, и это процесс, и не событие, это процесс исправления, и люди должны измениться изнутри, и вы говорите, что на нас возложена эта миссия, на евреев. И тогда в мире наступит мир. Я могу быть вашим спикером? Пожалуйста. Я вижу, что у нас получается. Я уже знаю, что вы говорите до того, как... Нет никакого другого шанса. В этом мы убедимся в ближайшее время. В ближайшее время? Разумеется, я желаю всем участникам этой войны скорейшего завершения и начать понимать, как нам действительно установить мир от слова «совершенство». Спасибо большое. Поговорим еще. На этом мы закончим. Большое спасибо, доктор Лайтман. Большое спасибо вам за то, что провели с нами время. Я надеюсь, что вы получили такое же удовольствие, как я. До свидания.